Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». В этой студии Константин Мацан.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. И в гостях сегодня у нас, вместе с нами «Светлый вечер», этот час проведет протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово. Это территория Новой Москвы, бывший Видновский район. Ну, такое географическое уточнение.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте, очень рад вас.
Мы встречаемся с вами накануне дня, когда в церкви за богослужением звучит в евангельском чтении 24 глава Евангелия от Матфея, повествующая об апокалипсисе, о словах Христа, как он это описывает. И мы, конечно, сегодня не будем говорить о конце света и об этой страшной, очень такой, очень глубокой, очень непростой для понимания главе. Мы зацепились за одну фразу из этого евангельского отрывка, а именно: «И пошлет ангелов своих с трубой громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». И пошлет ангелов своих. Вот поговорим сегодня с вами, как с настоятелем храма во имя Архангела Михаила, о том, Господи, кто такие ангелы, что мы о них знаем, а чего мы о них не знаем. Вот смотрите, есть знаменитая песня Криса Кельми, которую все поют под гитару: «Ангел-хранитель мой». Есть знаменитый фильм Вима Вендерса «Небо над Берлином», тоже про ангелов. Есть своего рода парафраз на тему «Небо над Берлином», фильм Люка Бессона «Ангел А».
Тоже только что вспомнил. Да.
Фигура ангелов – это вот некий как персонаж, ангел, давно в культуру вошел и прочно в ней основался. Но насколько то, что мы из культуры привыкли думать об ангелах, соответствует тому, где их корни, соответствует пониманию ангелов как одного из, ну, скажем так, элементов христианского учения, религиозной жизни. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. В чем мы, что мы о них знаем правильно, что мы о них не знаем неправильно, или, может, чего не знаем вовсе. Поэтому первый вопрос общий: кто такие ангелы?
Благодарю и за такое действительно глубокое, достаточно глубокий вопрос. Дело в том, что об ангелах действительно нам ведомо только из Откровения. У нас другого источника знания об ангелах нет. А степень откровенности – это всегда, скажем, находится во власти неба, во власти Бога. Но и принимающая сторона, как матрица, что человек способен услышать об ангелах, это удивительные тайны на самом деле.
А что значит из Откровения? То есть об этом не написано в Евангелии, в Библии не написано?
Евангелие, Библия, Священное Писание, все священные тексты, все это является частью Откровения, просто написанного, изложенного, зафиксированного в неких символах, знаках, буквах и так далее. Даже иконопись является Откровением. Это некое боговидение, богосозерцания, и когда мы изображаем ангелов, мы изображаем их именно на основе не просто каких-то личных, собственных впечатлений, представлений, а суммируя или вбирая в себя, впитывая в себя весь опыт человечества. Поэтому западный опыт, восточный, южный, северный, действительно, от четырех ветров ангелов Господь соберет на землю и пошлет их для вот этой последней жатвы. Поэтому этот опыт, он, безусловно, актуален. Актуален для каждого человека. Просто эта актуальность становится, или, так скажем, реализуется, или становится очевидной в экстремальных ситуациях, когда человек становится на пороге невидимого мира, или, говоря более общее, на пороге вечности. То есть фактически...
То есть на пороге смерти.
Для нас этот опыт чаще всего является смертным опытом, поэтому страшно.
Хорошее начало, позитивное.
Ну да, страшно сие вот место, и страшно эта встреча. И все древние люди боялись ангельского явления, начиная от, ну, начиная, может быть, евангельский эпизод о встрече Захарии с архангелом в алтаре. Он оторопел и долго не мог принять этого извещения о рождении от него Иоанна Крестителя.
Предтечи. Потому что был старый, уже не верил, что у них Помимо может родиться ребенок.
Помимо чисто утилитарных, да, соображений, он просто не мог понять, он и ангелы, причем здесь.
А, то есть это такой аспект
стороны,
еще был.
Конечно, ангелы, надо понимать, что он явился и возвещал ему рождение от него сына. И это старчество было очень сложно, было отговоркой. Это было неким даже, я бы сказал, как по апостолу Павлу, испытанием духов. Он пытался этого духа, явившегося ему, да, испытать. Ты ли это, от Бога ли или от супостат, как говорил Иисус Навин некогда. И получается, что, конечно, вот это вот исследование того, кто такой стоит перед ним, привело его, в общем-то, к конфронтации с этим стоящим и возвещающим волю Божию. Было страшно. И итог этого устрашения – немота, молчание. Молчание смерти. Ведь на самом деле это тоже дыхание смерти, когда человек не может говорить, видеть, слышать и так далее. Это вот все наше отношение к этим убогим, оно на самом деле настолько сострадательно, может быть, только из одного того, что мы предполагаем в них ту же человеческую душу, ту же степень откровения, ту же слышимость духовных, мистических вещей, но при этом, к сожалению, к великому не умеющим поделиться этим с окружающими людьми. Но внутри полная насыщенность, наполненность полноценной человека, Бога человеческой, вот этой духовной жизнью. Поэтому, конечно, и Захария, и многие другие ангелы-вице, созерцатели этих духовных тайн.
Они, вот совсем другой пример – это Благовещение. Там тоже близко к смерти. Это вроде наоборот.
Жизнь, начало жизни, источник такой. У Бога, как говорят, крайности сходятся. Есть такая удивительная, да, интуиция духовная, когда в данном случае жизнь или смерть ли, все в одной точке, в смирении.
Отец Дмитрий, можно я вас прерву? Все-таки давайте вернемся к вопросу о том, кто такие ангелы. Вот Костя сейчас привел в начале программы несколько отличных примеров из культуры, из современной культуры массовой, которая близка, наверное, большинству слушателей, из кинематографа, из литературы, из музыки. Но это современное представление, интерпретация уже современных режиссеров, музыкантов. Наверное, это хорошо, наверное, это как-то может объяснить, ну, какую-то близость, общность. А вот изначально что мы знаем именно о происхождении ангелов, о том, кто они такие? Это же все-таки нематериальный мир.
Это мир духовный. Феофан Затворник и святитель Игнатий Брянчанинов долго спорили, плоть или не плоть, или дух ангелы. Имеют ли они плотяность или абсолютно духовные. Действительно, об ангелах я сначала сказал, об откровении. Мы можем знать только то, что открывает нам Господь о них. Ангелы, по определению Священного Писания, есть посланцы или возвестители. Это те существа, которые являются проводниками для нас абсолютной правды, истины или каких-то иных вот, посланий некого иного содержания. Поэтому ангелы, будь то Господни, божественные, светлые, будь то падшие, и бесы, и демоны, и всякие иные существа, которые принадлежат к инфернальному миру, все они передатчики, все они проводники, все они только из рук в руки нечто нам несут. А усвоить это или нет, зависит уже от самого вот этого приемника нашего сердца человеческого. Поэтому ангелы – это возвестители, ну, говорим в идеале, воли Божией. Или иной какой-то воли, о которой, может быть, Бог даст, мы поговорим.
Я правильно понимаю, что, в общем-то, ангел и Евангелие – это однокоренные слова?
Безусловно. Евангелион, Благовещение, о чем мы уже упоминали сегодня, это Евангелион, да, из той слова, безусловно, является, то есть в центре события Благовещения уже есть то Евангелие, которое мы каждый день открываем и держим в руках. Это благая весть, радостная весть, возвещенная нам свыше, принесенная нам ангелами, принятая сердцем человеческим, в данном случае Божьей Матерью, и на месте этого события в городе Назарет стоит престол древний, на котором до сегодняшнего дня совершается божественная литургия, на нем надпись: «Здесь слово стало плотью».
Какие бывают ангелы? Они же разнятся внутри себя.
И даже вот можно уточню до того, как мы поговорим о том, какими они бывают, что мы знаем об их происхождении, о том, как они появились.
«Вначале сотворил Бог небо и землю». Дальше зрение бытописателя полностью, значит, направлена на землю. Земля же была безвидна и пустая, тьма над бездной, Дух Божий, нашедшийся над водою. О небе ничего не сказано дальше. Небо – это есть ангельский мир, невидимый мир, который был создан в самом начале. И сказал Бог, да будет свет. И стало так. И увидел Бог, что свет хорош. Свет, я часто с детьми, когда общаюсь тоже об ангелах, мне очень нравится этот образ, когда рано-рано утром еще вот солнечного света нет. Ну вот выходишь в лес или в парк, есть такая возможность, у кого советую очень, послушать, как просыпаются птицы. Они просыпаются как будто по какой-то единой команде. Сначала одна-две птицы, и через какие-то мгновения сразу птичий гомон, птичий крик, песнопение, вот это вот, которое возвеличивает начало нового дня. Мир проснулся. Вот то же самое было этим актом творения. Да будет свет, и стал свет. И вот этот свет – это как живые вспышки, живые искорки живой жизни ангелов, которые разлетелись по всему, по всей Вселенной, по всему тогда еще не оформленному, но уже живому миру, которые стали славить Бога, Творца. Вот этот свет, эти ангелы – это первый акт творения Божия. Это самые близкие к Богу существа. При этом надо понимать, что ангелы самые близкие и самые дальние, безусловно, являются ангелами одной единой духовной природы. Эти ангелы, безусловно, все лицезрят Бога и все насыщаются жизнью, источником жизни от Бога, но самые близкие к Богу ангелы не могут видеть Бога. Поразительным образом это по преданию церковному, которое было сформулировано очень четко и ясно Дионисием Ареопагитом, или как сейчас часто в науке богословской это именуют, псевдо-Дионисием. Но так или иначе, серафимы, самые близкие к Богу ангелы, закрывают свои лица, не видя славы Божией. Невозможно ее видеть. Они закрывают не только лица, но и ноги. То есть все свое тело закрывают второй парой крыл. И только третьей парой крыл они летают. Они закрываются, чтобы не быть сожженными вот этой неизреченной, непостижимой славой Божией.
Но мы же не знаем, это же такое образное представление. Ноги, руки, лицо, мы же не можем...
Безусловно,
говорить,
мы дети. Так... Нам нужно вот это настолько четко нарисовать, эту картину ужаса и страха, и благоговейства, и славы Божией, что самые близкие к Богу существа не могут его видеть и закрываются, чтобы не быть сожженными лицезрением его лица. Вот это говорит просто о высочайшей тайне, о божественном мраке, которые охраняют ангелы в том числе. А следующие за ними ангелы, херувимы, многоочитые, многоокие, многоглазые. Это вообще все зрение. Вот одно существо, херувима, это глаза, глаза и глаза. И они, конечно, вот не могут насытиться этим лицезрением, но они подальше от Бога. Они туда уже, вперив свой взор в Творца, этот взор, этот свет, эту силу, эту жизнь, эту радость передают дальше следующим, дальним, дальним от себя ангелам. Конечно, это тайна. Конечно, это образ ангелы с крыльями, но это действительно детский сад.
Ну да, сказочка такая.
Ангелы, безусловно, являются существами абсолютно духовными. И очертания им придать телесные, ну, невозможно, более того, это на грани кощунства. Но это принято церковью как некий благочестивый образ для передачи свойства ангельской быстроты, молниеносности, скорости и свободы в перемещении в пространстве. Крылья – это образ свободы. Каждый человек внутренне свободен и жаждет иметь крылья, как у ангелов хотя бы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Но вы сказали про кощунство, на иконах же рисуют, то есть это все-таки допускается церковью, как, то есть не совсем уж кощунство? Или...
Нет, нет, церковью
или принято жестко?
Жестко. И в то же время снисходительно. В церкви вообще существуют два принципа – акривия и экономия. Это взыскательность, некая строгость, последовательность уставам, канонам и снисхождение. Поэтому, снисходя к нашей немощной, безусловно, после грехопадения, можно сказать, даже... Вот, скажем, сгнившей природе плотской, напоминать нам об ангелах, безусловно, важно, нужно и необходимо. Я чуть позже скажу, зачем. И это напоминание вот именно происходит через описание ангелов словесно или изображением их на иконах.
А потом ведь такая изобразительная культура появилась в Средневековье. даже в позднем античном времени, наверное, для человека поздней античности раннего средневековья, мне кажется, такой образ ангела с крыльями, похожего на человека, но крылья придавали ему некую, ну, такую уже надмирность. Это логичное изображение для человека того времени, чтобы он мог это понять, осознать, увидеть. А теперь это стало частью культуры нашей, общей культуры христианской. И, по-моему, очень здорово, когда она есть, когда мы можем...
Ну, как так я к этому и спрашиваю. Вот я, например, много лет работал вожатым в детском лагере, и мы снимали фильм с детьми. Вот, рассказываю. И мы снимали фильм с детьми, в том числе про ангелов. Ну, вот какой-то был сюжет, и там был мальчик, у него был ангел, его друг, и этот ангел... хотел, само собой, с белыми крылышками, которые мы купили в соседнем магазине игрушек. И сейчас тебе Дмитрий говорит кощунство, я испугался, вдруг мы все кощунники, кто этот фильм делал.
Ну, на самом деле...
Клип Алисы «Трасса Е-95» еще.
Нет, когда дети, удивительным образом девочки, одевают на себя ангельские крылья, почему-то считают, что они наиболее близки этому ангельскому образу, конечно, кроме умильной родительской улыбки, ну и зрительской, да, этот образ ничего больше не вызывает. И это на самом деле хорошая, добрая эмоция, безусловно, важная. Но для церковного, православного человека, тем более строгого к преданию церковного, очень важно, что за этим следует. Следующий шаг. Если ты ангел, ты соответствуешь только внешнему этому образу. Ведь бесы, они часто являются в образе ангела светла. Или все-таки содержание ангельской жизни, словословие Творца и исполнение воли Божией, и передача этой воли Божией своим близким, дальним и так далее, является содержанием этой ангельской жизни, является содержанием для этих девочек, мальчиков, для этих будущих артистов. Это величайшая ответственность, когда мы надеваем на себя ангельский образ. Я тут в этом смысле важно очень подчеркнуть, что человек ведь на самом деле тоже имеет родство с ангелом. Он в каком-то смысле ангелом не просто родня, а он наполовину ангел. Наша душа имеет ангельскую природу. И в этом смысле Икар, Дедал, и все древние мифы, все древние предания, все древние интуиции, да Леонардо да Винчи включительно, о том, что у нас должны быть крылья, эти крылья, эта интуиция растет из глубин сердца человеческого.
Как интересно, вот я об этом никогда не задумывался.
Абсолютно, вот, скажем, устремлены в ангельский мир. Это еще одно преодоление смерти, это еще одна победа Бога над вот этой вот ограниченностью человека. Это еще одно подчеркнутое утверждение образа Божия в человеке, нашей неограниченности, нашего величайшего потенциала, нашего громадной силы и вот это вот свечение, да, которое каждый из нас понимает, что свет – это самое быстрое, что есть во Вселенной. И вот мысль, она приближается к скорости света. Я бы сказал, она ее преодолевает, в конце концов. Ну, о мысленной природе ангелов мы тоже поговорим чуть позже, наверное.
Обязательно. Вот вы произнесли слово «смерть» опять, а вслед за ним произнесли «победа» над смертью. Мне это кажется очень важным, это стоит подчеркнуть, что все-таки, наверное, ну, как мне кажется, если мы говорим о том, что встреча с ангелом и, в принципе, фигура ангела так или иначе как-то связана с вопросом смерти, то в христианской логике это не негативно. Это вопрос смерти не как конца, а это вопрос смерти как начала вечной жизни.
Ну, смерти, конечно, смерть, по сути своей, конечно, это врата, это порог, это нечто, что необходимо для нас, для, во-первых, нашего смирения, для нашего воззревания. Это некий порог, это как ноль, уровень земли, из которого человек вырастает в простор неба. То есть мы все равно должны вырасти из этой вот из земли, из которой Господь нас создал. К сожалению, мы этот путь удлинили для себя грехопадением и разнузданностью, распущенностью и вообще общим образом жизни, страшась смерти, страшась в этого выхода к простору, к свободе, к свету, мы всячески ограничиваем себя самих. Вот, чем меньше будет моя комнатка, тем больше шансов, что она будет только моя и больше ничья. Вот этот вот эгоизм, который слеплен со страхом смерти, безусловно, он для нас является врагом номер один. И любое вот имение своего или ощущение, что вот это мое, и его никому не отдам, оно как раз человек отдаляет от Бога, замыкает в себе и, в конце концов, делает не, вот к ужасу, к такому всеобщему вселенскому и ангельскому в том числе, человек не перестает быть вечным, не перестает быть ангелом родным и так далее, но он становится ангелом со знаком минус, падшим ангелом. И тогда для нас перспектива вот этой преисподней бездны, без дна проваливания туда, в эту бездну, она становится все более и более ощутимой. И тогда человек, не просто замыкая себе, он остервенело начинает искать причину этой своего ужаса инфернального в своем сердце. И, конечно, пугаясь собственного сердца, направляет этот ужас, это отчаяние, эту злобу вовне. Это причина вообще не только войн, но вообще всех человеческих конфликтов.
Мы немножко отошли от вопроса, вы начали уже на него отвечать, про то, какие бывают ангелы. Вот вы упомянули высших ангелов серафимов, следующие за ними – это херувимы, а дальше?
Следующие за ними престолы. Престолы – это те ангелы, которые носят престол Божий. Ну, а в нашем, опять же, человеческом представлении есть некто, кто несет носилки, накрытые балдахином, с троном царя или царицы, рабы, так называемые. Эти рабы, которые всегда рядом с царем, окружают его, являются его свитой, окружают его безопасность и вообще жизнь всю. Так вот, ангелы-престолы – это самый престол. То есть это то, на чем сидит Бог, на том, чем почивает Бог. Это живое подножие Божие, живой предмет, которым окружен Бог, его слава, его сущность. Непостижимая вещь. То есть, если мы говорим о серафимах, которые закрываются полностью от Бога, херувимы, которые удалены, но глядят во все глаза, то престолы являются самим престолом Божиим. Это живое место нахождения Бога. И когда Бог кому-то является, вот Серафим Саровский очень удивительно, красочно, такой вот по-русски, я бы сказал, очень насыщенно описал явление ему Христа, как пчелиным роем был окружен ангелами. Вот этот пчелиный рой еще теснее, плотнее является престолом Божьим. Это следующий чин ангельский.
А дальше?
А дальше господствие, силы и власти. Господствие, силы и власти. Силы — центральный такой чин ангельский, но господствие, понятно, господа над всеми теми, кто ниже, и они дают некое господство всем остальным. Даже среди людей вся иерархия, она вот зависит от этих господствий, от их интуиции, от их волеизъявлений, на тех посланий, которые они передают от Бога этим господствующим. А силы, удивительным образом, о силах можно говорить, на самом деле, очень долго. Ведь мы, нынешняя наука современная, ну, уже, может быть, с 17 века отказалась от религиозного компонента такого. Она решила механически объяснить весь мир. В 20 веке это претерпело удивительные трансформации, и сейчас наука уже не может для себя, в данном случае физика, свои границы определить собственные, потому что слишком малые частицы, которыми она занимается.
Ну, ведь это же неплохо.
Нет, конечно. Но я говорю о том, что, отказавшись от религиозного языка, от религиозного понятийного аппарата, наука оставила единственное слово, которое связывает весь мир с религиозным представлением мира. Это силы. Это силовые линии, поля, там электрическая сила, магнитная, там квантовая, какая угодно она может быть сила, которая связывает весь мир вот этими нитями. Это есть ангельские силы, которые держат весь мир, по сути своей. Мы пытаемся описать законы природы, не представляя еще, или, во всяком случае, боясь этого представления, или, во всяком случае, не понимая, что за этими силами стоят просто ангельские
Слушайте,
силы.
Как интересно. Я вот так о слове «силы» никогда, честно говоря, не думал.
Посмотрите, силы, они же на самом деле центральные, являются вот чином из ведомых, открытых нам ангелов. Всего 9 чинов. И вот этот вот пятый чин силы, он связывает все.
А зачем нам вообще знать что-то про ангелов?
Очень хороший вопрос. Я бы сказал, что нам не нужно, во-первых, подробного знания об ангелах, поэтому Господь нам дал самое только поверхностное представление об ангелах.
Что они существуют,
Они свободные, духовные и так далее. Но когда мы погружаемся в ангельский мир, мы понимаем, что это мой дом. Это моя родина, это мое отечество. Я хочу быть среди них. Я хочу, чтобы ангелы были моими друзьями. И как часто, начиная там от подросткового возраста, и чем взрослее и старше, тем люди более тщательно ищут дружеского общения. Вот сначала неразборчивые отношения, там, чем больше, тем лучше. А потом все взыскательнее, все строже, внимательнее. Но друг должен быть настолько близок к нам и понятен, и прозрачен. И я так хочу быть прозрачен для своего друга. И когда проходит лет 20-30, мы не встречаемся с своими друзьями, вдруг узнаем про них что-то, и зазваниваемся или встречаемся на улице. Нам не нужно никаких фраз там, и долгих рассказов, как ты. Нам важно посмотреть человеку в глаза, и мы понимаем всю его жизнь. И что он как был, так он и остается либо нашим другом, либо нашим знакомым, товарищем, так или иначе. Поэтому это узнавание своего родного и есть повод нам поговорить сегодня об ангелах. Нам бы так хотелось бы с ними подружиться.
Вот смотрите, я, готовясь к программе, посмотрел в интернете что-то об ангелах и наткнулся на сайт. Сейчас специально не буду давать его доменное имя, потому что, ну, не уверен за содержимое. Но сайт очень простой. Я бы сказал, сделанный на коленке. Не вызывающий никакого доверия вообще. И я подумал о том, что вот смотрите, в культуре так тема ангелов прям массово присутствует. А церковным людям как-то не очень кажется интересно про ангелов думать, даже если сайт профильный, да, в общем-то, его почти и нет. Вот это хорошо или плохо? Это нормально или это проблема все-таки?
Проблема. Это проблема того же страха, той же бытовой суетливости человека, замкнутости на себе самом, неком эгоизме. Конечно, человек должен иметь отношение с ангелами и к ангелам, безусловно. Но что касается нынешнего вот интереса светской культуры к ангелам, это действительно такая красная линия современное общество. Внешний мир, оскудевший благодатью, скучает по духу, скучает по миру светлому, ангельскому, по этому простору свободе. Ему кажется, что некие существа, посланцы извне, могут эту проблему ему решить. Человек церковный имеет полноту благодати Духа Святаго. Он имеет дар Духа Святаго, который даруется нам в таинстве крещения. Мы непосредственно находимся в Богообщении перед лицом Божиим, и мы находимся в этой ангельской свите. И, конечно, соотнести свои аскетические усилия, свое разумение, свое понимание мира, свои там, отношения с людьми и так далее с ангельским отношением, это очень важно, это очень полезно. Но это не есть цель христианской жизни все-таки и вообще человеческой жизни. Цель жизни человека является обожение. То есть ангелы становятся для нас помощниками в этом, но никак не сопровождающими или даже целью нашей, там, друзьями и так далее.
Протоиерей Дмитрий Куверталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, сегодня вместе с нами проводит светлый вечер. Здесь Константин Мацан, Алексей Пичугин, и через мгновение мы к вам в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».